Будем здоровы!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Анастасия Леви, студентка факультета журналистики РНИТУ. Выбирая тему для моей первой радиопрограммы, я решила поразмышлять о хасл-культуре, поскольку она сейчас очень актуальна и набирает обороты. Порой в погоне за успешной жизнью страдает не только наше физическое, но и ментальное здоровье. Поэтому сегодня в рамках передачи «Будем здоровы» мы уделим внимание ему. Знакомы ли вы с таким явлением, как хасл-культура, иначе именуемая как «культура суеты»? Это направление подразумевает то, что каждый человек в каком угодно уголке земного шара может добиться своих целей, но при одном условии – как можно больше работать и суетиться. Ей больше подвержено поколение миллениалов. Так классифицируют людей, рожденных с 1980 по 1996 годы. Но почему же сейчас все больше молодых людей ей подвергаются? Откуда это пошло? Немалую роль в популяризации и даже идеализации культуры суеты сыграли различные лидеры мнений и блогеры, восхваляющие в соцсетях образ жизни, при котором приходится жертвовать всем, чтобы добиться желаемого. Много кому знакомы реальные проблемы такого подхода. Стремление заработать все деньги мира выливается в то, что люди берут подработки и выгорают окончательно, и, соответственно, находятся в состоянии еще большего стресса. Возникает ли у вас чувство вины, если вы думаете о том, чтобы взять выходной? Насколько легко вы расслабляетесь, если у вас появляется дополнительное свободное время? Если с этим возникают сложности, то вы попали в замкнутый круг, потому что хасл-культура строится по формуле «отдых равно слабость», а следовательно страх упустить выгоду или выглядеть ленивым перед коллегами. Так, например, один из опросов, проведенных среди удаленных работников, которые оказались крайне продуктивными, показал, что 62% сотрудников боятся показаться ленивыми. Они чувствуют себя виноватыми, когда работают из дома. В состоянии постоянного прессинга им трудно расслабиться, даже при условии адекватного баланса дом-работа. Возникают проблемы с психосоматикой, сбитый режим сна, но сложно обратиться к врачу, потому что это дополнительно потерянное время. Пока запишешься, пока приедешь, отсидишь, возможно, очередь. Общество само подталкивает к нездоровому, можно сказать, достигаторству, когда мы видим так называемый успешный успех наших кумиров в соцсетях, когда слышим от родителей или преподавателей «ты можешь лучше», «в сутках всего 24 часа», «успевай» и прочее. Потом, выходя на работу, слышим лозунги о том, что только усердный труд ведет к успеху, работай, пока другие отдыхают. И вот этот трудоголизм 24/7 заставляет чувствовать нас ничтожеством. Об одной только мысли об отдыхе заставляет чувствовать вину за собственную усталость, потому что даже если перебороть это сопротивление и все-таки прилечь отдохнуть, то отдохнуть не получится. Будет напряжение, мысли о том, что ты теряешь время, что ты упускаешь какие-то возможности. И пока ты отдыхаешь, условный Вася уже закончил работу над проектом, съездил на мастер-класс, в спортзал, открыл свой стартап, а потом в своих соцсетях с улыбкой обо всем этом рассказал. Тем временем ты думаешь, что же я делаю не так? Почему я так много сил вкладываю, стараюсь, но больше чувствую себя устало и ужасно, чем тот парень с видео? К этому приводит популяризация таких видео, которые изначально задумывались как мотивационные. Наподобие «Один день из моей жизни», где люди встают в 5 утра и идут на пробежку, показывая полную продуктивность в течение всего дня. При этом в таком контенте порицается отдых. И культивируется, что спать дольше – это плохо. Для освещения этого вопроса на днях я встретилась с психологом областного центра профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде Федорчук Ларисой Леонидовной. Запись нашего интервью я предлагаю вашему вниманию. Лариса Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия.
Слышали ли вы что-нибудь о хасл-культуре?
Да, это термин, может быть, многим будет незнаком, но на самом деле многие люди живут в этой направленности. То есть это определенный специфический образ жизни. Он ориентирует людей на постоянное самосовершенствование, и, соответственно, они находятся в режиме активной, постоянной работы над собой, стремлении к успеху.
Скажите, пожалуйста, как отличить здоровую самокритику от разрушительного чувства вины, приводящего к замкнутому кругу работы, вина, стресс? Как понять вот эту границу, где амбициозность, а где токсичная продуктивность?
Но я услышала у вас такой термин, как самокритика. Употребление этого термина – это уже включение вашей направленности на саморазрушение. Потому что если вы внутри себя все время крутите какие-то моменты недовольства, я здесь не доделал, здесь я промах допустил, это не так, то не получилось. То есть акцент идет постоянно на недостатки и не вашей собственной недоработки, и вот этот внутренний диалог, он даже может не прекращаться и в вечернее время, и в ночное время вы с этим ложитесь, с этой мыслью, а можно было сделать так, а можно было ответить и так, да. И в конце концов, постоянно, когда у нас крутится внутренний критик, так скажем, работает, да, то включается миндалевидное тело, активируется миндалевидное тело, которое участвует в обработке эмоциональных стимулов. И в первую очередь это сигналы угрозы и награды. Но если вы все время находитесь на волне критики, то запускается тревога, страх, ну и, соответственно, вся внутренняя система регуляции, она начинает работать по тому типу, что нужно вас спасать. Здесь и выделение определенных гормонов. Ну, мы знаем такой распространенный у всех на слуху гормон стресса кортизол. И если он активно у вас функционирует в организме, то потом впоследствии будут нарушения памяти и нарушения восприятия, внимания, нарушения сна. И таким образом у вас будет снижаться в целом способность к обучению и способность к эффективному выстраиванию отношений между людьми. Ну и какой у вас будет вывод? Я не умеющий, я не способный, я тупой. И чем чаще этот цикл, тем прочнее будут сшиваться в нейронные связи вот эти вот простраивания. И таким образом самоконтроль, он вряд ли вас будет мобилизовывать. Он скорее будет разрушать вашу внутреннюю систему безопасности, на которой держится нормальное функционирование человека. А человек может быть объективно способным, но с выжженной самокритикой, самооценкой не будет способен даже начать новое дело. И здесь мы говорим не о слабости или неумениях этого человека, а в том, что мозг начинает сражаться не за цель, а за то, чтобы выжить внутри этой внутренней атаки самокритики.
Мы как будто как тонущие пытаемся всплыть, да?
Да, да, да. Все, и причем это в режиме нон-стоп.
А какие у нас есть важные звоночки, чтобы мы понимали, что переходим эту красную линию?
Звоночек всегда избыточная самокритика, то, о чем мы сейчас сказали, которая порождает эмоциональное состояние неудовлетворенности и в целом ощущение неуспешности. Она нарушает работу наших внутренних ритмов функционирования тела, как я уже сказала, может быть нарушение сна, раздражение. И вы в этот момент можете даже начать отрицать желаемое за действительное принимать, говорить, что нет, все нормально, я просто немножко переработал, я немножко там, у меня неприятный разговор, поэтому я сегодня так вот плохо спал, да, или мне что-то приснилось. Поэтому какой-то кошмар, да, из там прошлой студенческой моей жизни, да.
Век от проблемы, да,
вот. Происходит. А это не убегание, они поднимаются, те страшилки, которые вы когда-то испытывали. И может присниться определенной эмоциональной краски сон. Ну, как мы говорим, кошмар, да, потом утром встаешь, думаешь, хорошо, что это во сне. Так вот, мы можем даже отрицать, что я уже вышел из этой границ нормы, как вы говорите, перешел красную линию, да? Но человек может активно это отрицать. Например, какой алкоголик признается, что он алкоголик? Да нет, я умеренно пьющий, я не больше, чем пьющий. Но у нас есть специальные методы и приемы определения в таком случае, на каком уровне баланса вы находитесь. Например, запатентованный метод ключ Хасая Алиева и Минздравом рекомендованный к применению, он нам позволит продиагностировать свое состояние баланса, на каком уровне находится равновесие наших нервных систем. У нас есть симпатическая, та, которая нас возбуждает, активирует, дает напряжение мышцам для работы, и парасимпатическая, которая, наоборот, расслабляет, дает нам отдых. И мы через систему идиомоторных упражнений мы наблюдаем, если тест показывает, что тело не считывает сигналы головного мозга, то есть вы сами в любой момент можете это проделать самостоятельно. То есть контроль, ваше тело, оно при вас всегда. И вот этим он очень хорош, что здесь результаты мы не интерпретируем, кто-то вам сказал, а вы здесь честно сами видите этот результат. Поэтому вот такие звоночки перехода красной линии можно себе взять на заметочку.
А какие это упражнения?
Здесь специфическое упражнение, которое надо вам показывать. И я просто, наверное, сделаю ссылку, еще раз повторю. Это метод ключ, диагностика через идиомоторное движение рук.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот был проведен опрос среди людей, какая жизненная цель для них самая важная? И для 80% это разбогатеть. Также многие хотят иметь достижение и славу. Роберт Волдингер, психиатр и психоаналитик, поделился, что несмотря на ответы, на деле чувствуют себя счастливее те, кто вкладывается не в карьеру, а в межличностные отношения. Те, кто имеет качественные близкие социальные связи, живут дольше и чувствуют себя здоровее. Что вы думаете об этом?
Это очень знаменитое и важное исследование. Оно началось у нас с 1938 года, и вот уже более 75 лет. Можем сказать, что проходит. Изначально в это исследование были включены 724 человека. Были отобраны мужчины. И вот отслеживалось на протяжении всей их жизни, как у них проходит их жизнь, чего они достигли, в каком они состоянии здоровья и состоянии жизненной удовлетворенности. На сегодняшний день из этого количества осталось чуть больше 60 человек, и им уже либо около 90 лет, либо за 90 лет. И исследование продолжается. Это гарвардское исследование у нас. И уже включили детей этих людей. Более 2000 человек. Представляете? Но руководитель Роберт Вильдерберг, он уже четвертый руководитель этого проекта. Сам он не только психоаналитик, но еще он у нас дзен-буддист, то есть священник дзен-буддизма. Поэтому вот это направление исследования, насколько человек может организовать жизнь в удовольствие, счастливую свою жизнь, для него, конечно, очень важно. И какими он ориентируется жизненными ценностями. Из этого исследования уже сейчас можно вынести три урока. Первый урок – это вот то, что вы сказали про одиночество. Да? Если человек одинок, то одиночество, оно не дает ему удовлетворения и счастья в жизни, потому что мы все-таки люди социальные, и вот это вот иметь поддержку – это для нас от близких, от друзей – это очень-очень важно. Жить в обществе, быть свободным от общества, как оказывается, невозможно. И, соответственно, каждый пятый, так как это в Америке проводится исследование, по их результатам каждый пятый американец одинок. Но я думаю, если провести исследование сейчас у нас, то такая вот тенденция на одиночество, она, наверное, будет такая же и у нас. Второй урок. Это важно не количество, сколько у тебя будет отношений с другими, а их качество. Жизнь в состоянии конфликта, она очень вредна для здоровья. Жизнь в хорошем душевном состоянии, она нам дает определенную защиту. Люди, те, которые были в хороших отношениях в 50 лет, они оказались и здоровее в 80 лет. То есть хорошие теплые отношения – это своеобразный буфер от ударов судьбы, от превращения нас в стариков раньше времени. А люди счастливые, и если даже у них появляется физическая боль, то, как оказывается, страданий у них гораздо меньше, чем у одиноких. У одиноких к физическим страданиям, к физической боли добавляется еще и своеобразная такая эмоциональная боль. И третий урок, который мы выносим из этого исследования, хорошие отношения, они защищают не только тело, но и наш мозг. То есть у этих людей то, что сейчас все озабочены, чем сейчас все озабочены, это ранним старением мозга, проблемой с памятью, вниманием, с переключаемостью. Таким образом, общее это заболевание называется деменция. Таким образом, у этих людей мозг сохраняет свою активность, и наступление деменции у них откладывается на дальний-дальний срок.
А можете ли вы предположить, будет ли такая тенденция набирать обороты в обозримом будущем? И насколько это нужно?
ХАС-культура, ориентирующая людей на напряженную работу, я ее называю гонка по вертикали за успехом. И здесь, как мы уже говорили, если человек находится в состоянии постоянного напряжения, то у него все время работает симпатическая нервная система, то есть мышцы его в перенапряженном состоянии. Соответственно, мозг уже получает меньше иннервации и начинает хуже значительно работать. Поэтому кроме вертикали, постоянной гонки за успехом и активизации симпатической нервной системы, у нас должна присутствовать еще и горизонталь. Опять же, мы упомянули с вами о выстраивании теплых дружеских отношений, отношений поддержки, то есть правильной коммуникации. И если будут вот эти вот две вещи, вертикаль и горизонталь, то симпатическая и парасимпатическая система, они будут работать в балансе, то есть в равновесности. Для того, чтобы включать парасимпатическую нервную систему, мы уже сказали, что есть методика ключ Хасая Линева, а есть метод Фельденкрайза. Это израильский тоже ученый, и он как раз разрабатывает те приемы и методы, каким образом эффективно адаптироваться человеку в окружающую среду, при этом, чтобы его жизнь была максимально успешна.
Давайте подытожим тогда. Нам получается, что нужно для комфортной жизни: не переживать, идти своим путем и не гнаться за достижениями, не смотреть на других и создавать качественные отношения, качественные связи с людьми.
Да, очень важно построить свою жизнь так, чтобы она вызывала у вас состояние внутреннего удовольствия и чтобы она не была в перегрузе. Потому что система вот эта ХАС-культуры, она, конечно, имеет свои положительные стороны, о которых сейчас можно сказать. Это мотивационная, она заряжает нас энергией, вдохновляет держать фокус на достижение наших амбициозных целей, осуществление наших мечт. Для этого нам нужно сформировать определенные навыки, например, эффективно управлять временем, тайминг, навык тайминга.
Тайм-менеджмент, как да, сейчас говорят.
Да. Ага. Развивать свои способности в условиях многозадачности работы, уметь ставить приоритеты и эффективно решать возникающие проблемы. Конечно, вот такой напряженный график работы, он, безусловно, приносит какие-то дивиденды, в том числе и финансовые. Вы можете себе позволить приобретать что-то новое, эксклюзивное, можете позволить себе другой уровень жизни, путешествовать, на что сейчас очень сильно делают акцент многие, да, возможность быть свободным, независимым, а для этого нужны соответствующие средства, да. Ну и, конечно, в таком режиме без сильного характера, то, что мы называем личностный рост, конечно, невозможно достигать своих целей. Поэтому вот эти навыки преодоления трудностей и умение работать на пределе, мы тоже можем отнести положительным фактором этой хасл-культуры. Но очень мало наших мотивационных ораторов и блогеров, которые нам демонстрируют картинки и завлекают нас пойти по этому пути, очень мало нам показывают подводных тех камней, которые есть на этом пути. Прежде всего, мы с вами говорили о перегрузе симпатической нервной системы, и тогда организм автоматически включает систему расслабления. Человек может получить травму, если он долгое время находится вот в гонке по вертикали за успехом, и либо наступить риск выгорания. Но вот моя собственная дочь, она как раз и вот это все демонстрировала. В то время, в моей молодости, получается, у нас не было такого активного интернета, но были, тем не менее, книги, рассказывающие, что после трех уже поздно, японского профессора, или наш опыт Бориса Никитина, семьи Никитиных по воспитанию детей, активному их развитию, как физическому, так и умственному. И когда я была и молодая, я, можно сказать, что пошла по этой направленности. Плавать раньше, чем ходить, чтение с 3 лет. И вот мой ребенок в 5 лет уже овладевает скорочтением. В 7 лет она, как и все дети, идет в школу, но не как все в 1 класс, а сразу во 2 класс. Проучившись 4 года, она на год оставляет школу, школьное обучение. Я позволила ей это сделать, потому что у нее супер большая нагрузка в музыкальной школе, где она выигрывает многие музыкальные конкурсы. А также она призер многих соревновательных организаций, вот, спортивных секций. Да, в соревнованиях тоже часто занимает либо первое, либо призовое место. Таким образом, нам просто учиться-то, собственно, было некогда. Но, тем не менее, на следующий год мы возобновили обучение, и 9 классов она закончила с отличием. Дальше она категорически отказалась учиться в школе, и так как были большие успехи в музыкальной направленности, она поступает в музыкальное училище, которое также оканчивает с красным дипломом, затем заканчивает консерваторию, потому что таким людям прямой путь в консерваторию. И, закончив консерваторию, понимает, что музыка – это не тот вид деятельности, которым бы она хотела заниматься в дальнейшей своей жизни. Поэтому она получает 2-е высшее образование психологическое, становится очень успешным специалистом. Все это происходило в Новосибирске. Новосибирск становится для нее мал, тесным городом, не говоря уж об Иркутске. И она уезжает в Петербург. Там она опять же развивает свои компетенции новые. Остановки на этой дороге никак нет, потому что многое новое и новое появляется. И, соответственно, нужно это осваивать, чтобы быть все время в тренде, на волне успеха. Через некоторое время, значит, она из Питера уезжает, ищет для себя все более комфортное место проживания и находит его в Сочи. В настоящее время она вот в Сочи, в Красной Поляне. Но вот этот вот внутренний змей неудовлетворенности, он все время присутствует в ее жизни. Соответственно, он ее толкает на развитие, а здесь такой вот раскручивается тренд свободы и путешествий. Она едет на Бали и, имея права по вождению мотоцикла, садится на байк, совершает аварию и повреждает ногу. Таким образом, она, если не следовала тем звоночкам от жизни, отдыха и расслабленности, то пространство ее вот на целый год таким образом посадило, чтобы произошла переоценка ценностей жизни. И здесь ее накрывает жуткое состояние депрессии. Она понимает, что ей почти 30 лет, а жизнь, так сказать, никаким образом не приносит того, что она должна приносить. Она также одинока и также вроде как не пристроена в чем, где ей себя реализовывать.
Не нашла свою нишу.
Да, не нашла свою нишу. Представляете, какое разочарование получить гонка в 30 лет, которую запустила я, как мамочка, да, читая вот подобные книги. То есть я ее активировала на то, чтобы она была все время активна. Но при этом мы не учли вторую сторону. Это удовольствие, радости, выстраивание отношений и отдыха. И вот такой вот дисбаланс ее привел вот к нынешнему итогу жизни. Но благо, что девушка очень умная, соответственно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И она, опять же, обращает вред в пользу. То есть у многих сейчас молодых такая проблема – выгорание и эмоционального такого истощения, застревания на каком-то уровне, который крайне не удовлетворяет, но не знают, как дальше двигаться. И вот сейчас она специалист по помощи вот именно таким молодым людям. Ну и в личном жизни тоже сейчас у нее все простроилось. Но для этого ей нужно было, как помните, да, совершить вот на байке аварию и попасть на лечение в течение одного года.
Переломный момент.
Да, перелом ноги, переломный момент. Совершенно верно.
Спасибо вам большое, Лариса Леонидовна, за то, что уделили мне время, за то, что помогли осветить эти действительно важные вопросы.
Я тоже благодарю вас, потому что это особенно для молодых сейчас тема архиактуальная. И очень важно знать не только плюсы, но и минусы.
Дорогие радиослушатели, как мы с вами поняли из интервью с психологом областного центра профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде Ларисой Федорчук, важно развиваться не только по вертикали, но и не забывать о горизонтальной составляющей, чтобы сохранить наше ментальное здоровье. Так что прямо сейчас позвоните своим родным, спросите, как у них дела, позвоните друзьям, с которыми, возможно, долгое время не могли увидеться. Назначьте встречу, поговорите за чашечкой кофе. Надеюсь, что сегодняшняя тема для вас была полезна и интересна. Берегите себя и свое здоровье. Передачу «Будем здоровы» для вас подготовила студентка факультета журналистики РНИТУ Анастасия Леви. До встречи!
Все не ладится, бывает, словно воск надежды тает, и душа не верит в чудеса. Мир не прав, жесток и тесен, он тебе не интересен, и тогда ты смотришь в небеса. В этот миг, сам того не сознавая, ты опять рождаешься на свет. И любовь в этих муках оживает, чтобы вновь исполнить свой завет. Будем радоваться Божьему грудь, добром дорожить. Будем ради тех, кто дорог нам, будем жить. Когда верчиво и тонко видит мир душа ребенка, наделяя жизнью все вокруг, облака узор на блюдце оживают и смеются, и медведь из плюша лучший друг. Вон и ты, вспомни, как бежал по лужам, как искрился радугой твой смех. Что тебе чтобы быть тот миг счастливей всех. Будем радоваться Божьему в людях и добром дорожить. Будем ради тех, кто дорог нам. Будем
что с нами происходит, это видимость того, что в нас. Наши чувства, наши мысли, отразившись в корне выси, это мир, который есть сейчас. Так зачем столько горя, зла и боли нам на этой маленькой земле? Может быть, если это в нашей воле, сделать мир хоть чуточку светлее. Будем радоваться Божьему людям и добром дорожить. Будем ради тех, кто дорог нам.
Будем здоровы!